Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузию посетили чиновники Совета Европы.
Ответ грузинских чиновников сводится к тому, что новый генеральный секретарь собирается ослабить давление Совета Европы на Москву.
Что ожидают в Тбилиси от визита госсекретаря США Хиллари Клинтон?
Это не только самая актуальная тема улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном за счет якобы принесения в жертву Соединенными Штатами интересов Грузии.
Скандал в Абхазии вокруг фильма Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли» продолжается. В качестве гостя недели в нашей студии сам кинорежиссер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми. Делегация Совета Европы прибыла в Грузию. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование дополнительных войск США в Афганистане. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд и председатель Комитета министров Совета Европы Антонио Милорски прибыли в пятницу в Грузию с двухдневным визитом для проведения переговоров с Микаилом Саакашвили и другими высокопоставленными должностными лицами. Об этом сообщает информационное агентство «Новости Грузия». Целью визита является обсуждение возможности расширения деятельности Совета Европы по защите прав человека в районах, пострадавших от конфликта в августе 2008 года – говорится в сообщении на сайте Совета Европы. «Правительство Грузии выполняет все обязательства, взятые страной после вступления в Совет Европы», заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд после встречи с главой МИД Грузии Григолом Вашадзе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми. В пятницу Клинтон в ходе переговоров в Киеве с министром иностранных дел страны Константином Грищенко отметил, что Украина – независимое государство, которое имеет право избирать собственных союзников. Ранее в четверг украинский парламент принял закон о внутренней и внешней политике, предусматривающий внеблоковой статус государства. Украина – первый пункт поездки госсекретаря США по странам Восточной Европы и Кавказа. Клинтон также побывает в Польше, Азербайджане, Армении и Грузии. О визите в Киев госсекретаря США рассказывал корреспондент Владимир Ивахненко. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование дополнительных войск США в Афганистане. Президент США Барак Обама запрашивал 33 миллиарда долларов на размещение дополнительно 30 тысяч военных в этом году. Сообщается, что деньги на дополнительный контингент не будут получены так скоро, как этого хотела американская администрация.
Эхо Кавказа. Новости.
В Швеции при попытке ограбления банка захвачены заложники, сообщает Сергей Джанян.
Шведской полиции удалось освободить трех человек, взятых в заложники преступником, пытавшимся ограбить отделение банка Handelsbanken на площади Эстермальм в центре Стокгольма. Ранее сообщалось, что одной из женщин, находившихся внутри банка в момент нападения, удалось вырваться из здания. Долгое время мы пытались вести переговоры, но в итоге было принято решение взять штурмом помещение, где находились заложники и преступник, заявил представитель шведской полиции Кель Лингрен. Во время операции по освобождению заложников, в ходе которой использовались светошумовые гранаты, никто не пострадал. Подозреваемый в ограблении был задержан полицией и выведен из здания с покрывалом на голове. О мотивах, которыми руководствовался злоумышленник, а также о том, выдвигал ли он какие-либо требования, ничего не сообщается.
Рассказывал наш корреспондент Сергей Джанян. Министерство регионального развития России представило в правительство проект комплексной стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в рамках которого предлагается создание своего внешэкономбанка и нескольких центров развития, аналогичных Сколково, сообщает интернет-портал Юг.ру. По мнению авторов проекта, стратегия должна ответить на ключевые внутренние вызовы и угрозы ситуации на Северном Кавказе, которые в ней перечислены: клановость, коррупция, ориентация на натуральные формы хозяйства, этнический сепаратизм, религиозный радикализм, профессиональная деквалификация и склонность к иждивенчеству части населения. В Петербурге представлен фильм, в котором известные деятели науки и культуры уже выражают свое несогласие с планами строительства небоскреба Ухта-центра в историческом центре города и обращаются к руководству страны с призывом пересмотреть проект, рассказывает Татьяна Вольская.
Фильм «СОС Петербург» – это новый совместный проект Союза архитекторов, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Петербургского союза ученых. Лента была представлена в бронзовом зале Дома архитекторов. В ее основе около 100 интервью с такими известными деятелями науки и культуры, как художник Михаил Шемякин, режиссер Александр Сокуров, актер Сергей Юрский, бард Александр Городницкий, директор Эрмитажа Михаил Петровский и другие. Все они выступают против появления в городе небоскреба Ухта-центра, говорит один из участников и героев фильма, историк Яков Гордин.
Это достаточно эффективное средство представить городским властям важный сектор общественного мнения.
Стоит сказать, что и сторонники Ухта-центра не дремлют. Они готовят акцию «История нас рассудит» – две стеклянные капсулы с аргументами за и против башни, которые они хотят заложить в ее основание. Татьяна Вольская, Санкт-Петербург.
Ближайшие дни законопроект о экс-президенте будет представлен в парламент Азербайджана. Об этом сообщает информационное агентство «Тренд». Дополнения и изменения, внесенные в Конституцию Азербайджана посредством референдума, состоявшегося 18 марта 2009 года, предусматривали также присвоение статуса экс-президента бывшим главам государства. Со времени обретения независимости Азербайджан возглавляли Ияс Муталибов, Абульфас Ильчибей, Гейдар Алиев и нынешний президент Ильхам Алиев. С нового учебного года в школы Грузии поступит новый вспомогательный учебник истории 200 лет российской оккупации. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». Мнения экспертов по поводу этого учебника разделились. Одни высказались против необходимости говорить об этой проблеме. Другие эксперты считают, что необходимо развеять миф о дружбе с Россией.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Два высокопоставленных чиновника Совета Европы провели сегодня несколько встреч в Тбилиси. Проходят они на фоне опасений в грузинском правительстве, что эта европейская структура готовится в угоду России отказаться от регулярных обсуждений проблем с Южной Осетией и Абхазией. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В Грузию приехали два высокопоставленных чиновника Совета Европы – генеральный секретарь и глава комитета министров. Наибольший интерес в грузинском правительстве вызывает приезд именно генсекретаря Торберн Ягланда. Некоторые в Тбилиси говорят, что он склонен придерживаться интересов России в ущерб маленьких стран, таких как Грузия. Такие подозрения обосновывают тем, что уже через несколько недель после своего назначения осенью прошлого года Ягланд поехал в Москву и, к удивлению некоторых, сумел там добиться согласия на некоторые реформы в структурах Совета Европы, отчего Россия до этого отказывалась. В Тбилиси задаются вопросом, в угоду чему Москва пошла на уступки, и почему после такого визита Ягланд не приехал в Грузию хотя бы с символичным визитом, как это иногда делают зарубежные политики. Ответ грузинских чиновников сводится к тому, что новый генеральный секретарь собирается ослабить давление Совета Европы на Москву, в том числе и по вопросам Южной Осетии и Абхазии. Об этом пока не говорят под запись. Надеюсь, что во время двухдневного визита Ягланда в Грузию еще можно будет что-то поменять. После первой встречи в МИДе генеральный секретарь сказал журналистам, что придерживается принципа территориальной целостности Грузии, а также положительно оценил государственную стратегию в отношении оккупированных территорий. Но сразу после этого в своих комментариях Ягланд указал на необходимость нахождения новых путей в работе с Абхазией и Южной Осетией, чтобы деятельность Совета Европы в этих регионах стала более продуктивной, говорит Торберн Ягланд.
Вопрос соблюдения прав человека относится ко всем гражданам, в том числе и к тем, которые проживают в отколовшихся регионах. Поэтому мы пытаемся достучаться до этих людей, и для этого мы стараемся найти пути, как нам это можно сделать. Этот вопрос мы обсуждаем со всеми сторонами. Если мы не будем этого делать, у нас не будет доступа в эти регионы. Если не будет доступа, мы ничего не сможем изменить для этих людей. И это для нас неприемлемо. Мы не можем допустить существования черных дыр в отношении защиты прав человека и базовых нужд для каждого гражданина на европейском континенте.
Every citizen on the European continent.
сказал генсекретарь Совета Европы, добавив, что именно этот вопрос он считает главным на время его визита в Грузию. Местные чиновники все объясняют намного проще. Они рассказали, что Екланд пытается уговорить их поддержать его идею об изменениях формата закрытого доклада по Абхазии и Южной Осетии. Этот доклад генсекретарь каждые 3 месяца представляет комитету министров. Как говорят в Тбилиси, Екланд хочет, чтобы этот документ готовился реже, хотя бы раз в полгода. Как объясняет грузинский постоянный представитель в Совете Европы Зурабчи Абирашвили, в этом докладе затрагиваются 3 основные темы. Это ситуация с правами человека в конфликтных регионах, как Россия продолжает отказываться выполнять обязательства перед Советом Европы и что по этому поводу делает эта европейская структура, говорит Зурабчи Абирашвили.
У грузинской стороны есть вопросы к генеральному секретарю, как раз насчет формата и содержания таких докладов. И, само собой разумеется, на встречах мы будем обсуждать эти детали.
Сказал грузинский представитель в Совете Европы. О том, какие результаты принесли сегодняшние встречи, местные чиновники пока не говорят. Грузинский МИД опубликовал официальное заявление, сообщив лишь только о том, что на встрече с генсекретарем они поделились своей точкой зрения по поводу его предложений и видений. Завтра Екланд едет в село Иргнети на южно-осетинской административной границе. В его графике остается еще встреча с грузинским президентом. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Уже несколько дней продолжается восточноевропейское турне госсекретаря США Хиллари Клинтон. Сегодня она провела переговоры в Киеве, где одной из главных тем стало обязательство Украины избавиться от ядерных отходов. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Одна из главных целей киевского визита Хиллари Клинтон – ее участие в украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству. На переговорах речь идет, в частности, о выполнении Украиной своего обещания избавиться от обогащенного урана. Об этом президент Виктор Янукович объявил в апреле в Вашингтоне на саммите по проблемам ядерной безопасности. Кроме того, обсуждаются утвержденные ранее программы сотрудничества и перспективные проекты, говорит заместитель главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, член правящей парламентской коалиции Леонид Кожара.
Соединенные Штаты Америки остаются нашим стратегическим партнером и главным партнером, помимо Европейского Союза, среди западных стран. Мы ощущаем заинтересованность со стороны Соединенных Штатов в развитии уже тех программ сотрудничества, которые существовали раньше. Это, прежде всего, сотрудничество в области нераспространения. И, вы знаете, Украина сделала очень важный шаг в этой сфере, когда мы отказались от обогащенного урана. Мы будем продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по энергетическим программам.
Возможные совместные проекты по добыче на украинской территории сланцевого газа и метана в угольных шахтах могут существенно сократить зависимость Украины от российского газа.
Америка имеет соответствующие технологии. Они на сегодняшний день самые передовые в мире. И вы знаете, что такая большая экономика, как американская, она очень много как раз потребляет именно вот этих газов сопутствующих. Поэтому мы очень заинтересованы. У нас в Украине то, что могло бы быть большим нашим преимуществом, вот как раз и шахтный газ и так далее, на сегодняшний день, к сожалению, больше проблемой для нас является.
Вашингтон всегда поддерживал Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Накануне Верховная Рада окончательно приняла закон о принципах внутренней и внешней политики, который закрепил внеблоковый статус государства, продолжает Леонид Кожара.
Сегодняшняя политика Америки в отношении членства Украины в НАТО серьезно изменилась. Официальная позиция Вашингтона гласит, что это суверенное право Украины вступать или не вступать. Но при этом Украина сегодня не собирается отказываться от сотрудничества. Больше того, мы настроены на углубление этого сотрудничества. То есть никаких проблем в отношении НАТО между Украиной и Соединенными Штатами Америки нет.
Кроме переговоров с украинским руководством, американский госсекретарь выступит перед студентами в Киевском политехническом университете, встретиться с представителями СМИ и общественных организаций, а также с лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Бывший премьер намерен обратить внимание Хиллари Клинтон на сворачивание демократии, свободы слова в стране и авторитарный стиль управления украинской власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем тему. Хиллари Клинтон в рамках своего турне в начале будущей недели посетит Грузию. Несмотря на то, что визит будет коротким, в Грузии надеется, что он прольет свет на некоторые актуальные для последнего времени вопросы. С грузинскими экспертами на эту тему беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Нет ничего необычного в том, что в преддверии приезда в Грузию такой значимой для нее политической фигуры, как госсекретарь США Хиллари Клинтон, в одной общей корзине прогнозов начинают аккумулироваться самые разные предположения политиков и экспертов на предмет того, какие темы будут затронуты и что это реально принесет Грузии. На этот раз это не только самая актуальная тема улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном за счет якобы принесения в жертву Соединенными Штатами интересов Грузии, но и все производные этого вопроса, а именно, случайно ли перед визитом Клинтон вновь всплыл вопрос о намерении грузинских властей изъять магистральный газопровод «Север-Юг» из перечня неподлежащих приватизации объектов. Ведь еще 5 лет назад Соединенные Штаты выступали категорически против этого, а сегодня не проявляют никакого интереса к столь серьезной проблеме. Еще одно производное того же вопроса – явное сближение Тбилиси с Тегераном, которое сама Грузия тоже может использовать в качестве предмета для торга, если убедится в том, что США могут предать ее интересы. Политолог Паата Закаришвили говорит, что не верит в такую возможность.
Я думаю, что иранский вопрос сближения Грузии с Ираном и особенно вопрос газопровода – это как спекулятивные вопросы. И думаю, что специально подготовлены к приезду Клинтон, чтобы показать, что Грузия вынуждена пересмотреть свои решения по отношению Ирана и газопровода, потому что Америка не поддерживает. Это какой-то шантаж, мне кажется, легкий шантаж со стороны Грузии по отношению Америки. Если этот газопровод окажется в руках России, Грузия мало что потеряет, но потеряет весь мир. Это будет большой удар и большой предательство со стороны Грузии, тогда все версии и все обсуждения теории по отношению Набуку и по таких проектам, это все умрут.
В то же время эксперт Гео Хухашвили считает, что преувеличивать значимость нынешнего визита Хиллари Клинтон не стоит. Его вполне можно рассматривать как способ успокоить Грузию в волнениях по поводу предания ее интересов. Тем более, что Соединенные Штаты вряд ли когда-нибудь перестанут выступать в защиту территориальной целостности Грузии.
Я думаю, что американская сторона просто фиксирует, что она не собирается совсем уходить с этого региона. То есть эти регионы как-то остаются в сфере их интересов. Может быть, это все не настолько агрессивно, как это было при администрации Буша, но они фиксируют, что определенные интересы в этих странах у них остаются. Это и логично, ничего странного в этом нет.
Сделать некоторые разъяснения по поводу того, в каком контексте упоминалась Грузия в ходе последней встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева, считает необходимым и политолог Каха Огулашвили.
Возможно, Хиллари Клинтон важно, чтобы грузинское правительство не истолковывало неправильно диалог США и России, то есть не истолковывало это в ущерб интересам Грузии. Наверное, надо в этом плане многое объяснить со стороны Соединенных Штатов, то есть насколько твердые позиции Соединенных Штатов в отношении Грузии, насколько курс, который был взят на поддержку независимости, на поддержку территориальной целостности Грузии, будет активно поддерживаться, не просто декларативно, но активно поддерживаться даже в условиях сближения США с Россией.
Что касается официального Тбилиси, то МИД Грузии озвучивает главные моменты предстоящего визита в традиционном оптимистическом духе, распространив и сделав ключевой цитату из заявления Белого дома: «Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Также параллельно мы работаем с правительством России во избежание дальнейшей военной эскалации в регионе». Конец цитаты.
Материал подготовила Кэти Бочуришвили. Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Гость недели». Сегодня с нашим гостем мы беседуем не по телефону, он находится в нашей пражской студии. Это известный кинорежиссер Мамука Купарадзе, который на этой неделе взбудоражил в полном смысле всю Абхазию. Мамука, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мамука, вы уже несколько дней находитесь в Праге, однако скандал в Абхазии после вашего визита, он как бы не утихает после показа вашего фильма «Отсутствие воли». Я предлагаю вам и нашим слушателям послушать, что было сегодня в Сухуми. Там был очередной показ и обсуждение фильма. Рассказывает Антон Кривенюк.
Сегодня полдня активисты молодежных организаций «Амра» и «Апсила» потратили на то, чтобы обсудить грузинский фильм «Отсутствие воли. Путешествие по конфликтным регионам Грузии». Но им почти не пришлось говорить. Лидерство взяли оппозиционные политики, которые в целом произнесли большую обвинительную речь по поводу показа грузинского фильма на абхазском телевидении. Лишь под конец некоторые из молодых людей, присутствовавших на встрече, смогли выразить свое мнение.
Хочу сказать, что никакого раскаяния в нем, ничего подобного мы не увидели. Мы увидели в нем только сожаление о том, что история сложилась так. И мы увидели в нем поиск. Это поиск новых способов, новых путей, как разрешить грузино-абхазский конфликт.
Говорит студент канала «Авицбург». Давно в Абхазии не было такого скандала, который разразился после того, как на национальном телевидении показали фильм «Мамуки Купарадзе». Общество, если верить результатам опроса, проведенного сайтом eraabkhazia.org, разделилось на сторонников и противников показа фильма. Основная логика оппозиционеров, громко протестовавших на встрече с молодежными организациями, в том, что показ этого фильма вреден молодому поколению. Преподаватель Абхазского государственного университета Иван Тарба прямо заявил активистам молодежных организаций, что они могут через 30 лет потерять страну. Примерно того же мнения и один из лидеров оппозиции Рауль Хаджимбар.
Заставлять нас думать о том, что, видите ли, прозрело грузинское общество, что войну начали все-таки грузины первые. Так зачем нас убеждать? Мы на себе прочувствовали, на нашей шкуре мы прочувствовали как раз-таки всю эту войну. Вот о чем идет речь.
Говорит Хаджимбар. Сейчас абхазская элита среднего и тем более старшего поколения ярко показала страх перед всем грузинским. Она чувствует, видимо, уязвимость перед любыми проявлениями грузинского влияния, экономического, политического или тем более идеологического. Но самое неприятное в том, что элиты среднего и старшего поколения не доверяют своему обществу. Они считают, что общество способно купиться на грузинское раскаяние, если таковое будет услышано в Абхазии. Их можно понять, хотя при этом сегодняшняя абхазская интеллектуальная и политическая элита, успев пожить в советское время, имеет большой опыт общения, совместной жизни и массу связей с грузинским обществом. Тогда как молодое поколение, выросшее после войны, просто не знает, что такое Грузия и грузины. Для этого поколения государство Абхазия – это данность, естественно, состояние жизни. Политолог Ираклий Хинба именно поэтому упрекнул оппонентов в том, что весь их эмоциональный монолог не имеет ничего общего с реальностью. Они как будто остались в эпохе абхазской автономии, не понимая, что сегодняшнее абхазское общество – это общество нового государства, для которого Грузия – просто опасный сосед. Преподаватель Абхазского университета Иван Тарба или оппозиционеры Руслан Харабу и Даур Ачукба, безусловно, выражают мнение значительной части общества. Почему фильм вызвал такой резонанс именно в регионах? Потому что если в столице хорошее проникновение интернета и люди отлично знают о том, что говорят в Грузии об Абхазии, то где-нибудь в Гудаутском районе за последние 18 лет в эфире впервые услышали грузинскую речь. Людей это шокировало, они восприняли показ фильма как некую новую политику абхазских властей, направленную на сближение с Грузией. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Ну вот, я напоминаю, со мной в пражской студии известный кинорежиссер Мамука Купарадзе. Мамука, вы ожидали, что ваш фильм наделает столько шума в Абхазии? И почему так вышло, по вашему мнению?
Я не ожидал этого. Я хочу повторить, что этот фильм был снят для грузинской молодежи. Это основная наша цель была такая, что для грузинских молодежи, которому придется все-таки решить наш конфликт, поскольку этот конфликт не решается сейчас, для них представить фильм «Переосмысление». И правду, это фильм не покаяние. Я не готов, честно говоря, покаяться, хотя бы я знаю, что большая часть... Огромная часть вины на грузинскую сторону и на нашу совесть, но все-таки я не готов ни покаянию и ни признанию Абхазии. Для самого меня это важный момент, и я хотел бы, чтобы вот наше общество эту тему мы обсуждали. Я думаю, что самая большая проблема – это наше отчуждение. И в Абхазии, к сожалению, оказывается, что ждали покаяния. А покаяние, если и правда это должно быть, должен случиться после того, как мы будем общаться и обсуждать вот эти наболевшие проблемы.
Я знаю, что в Абхазии было обсуждение с вашим участием. Какой самый сложный вопрос вам задали в Абхазии?
Самый сложный вопрос... Вот был такой вопрос. Человек сказал или высказал свое мнение, что мне будет еще лучше, если Грузия 20 лет не признает Абхазию. Это немножко шокировало меня, и я не понял, в чем суть. Но потом, как я выяснил на второй день, оказывается, это... Абхазцы, вот одна часть абхазцев воспринимает признание от Грузии так, что и Абхазию придется как-то отвечать или взять на себя тоже ответственности. Вот это, как выясняется, это возвращение беженцев, это компенсация имущества и все, и все. Я думаю, что очень рано об этом сейчас говорить. Самая большая проблема – это отчужденность, потому что вот те стереотипы, которые у нас есть в Грузии, у нашей обществе, они не дают возможность продвинуться вперед и как-то встать в пути урегулирования конфликта. Также я ощутил в Абхазии вот этот большой стереотип, будто бы конфликт уже урегулирован, и все идет по каким-то логическим руслам. Я думаю, что это тоже стереотип.
Ну, если мы говорим о стереотипах, да, вот меня что удивило. Молодые люди в фильме не знают, что войну начала Абхазия. Грузия, это то, о чем говорит Рауль Хаджимба. Видимо, в школе этого не преподают. Но взрослые, которые жили, были взрослыми людьми в тот период, они же, наверное, это знают. И меня вот удивляет, за 17 лет не дано никакой оценки этой войны. Я не говорю о покаянии, я говорю о такой трезвой правовой оценке.
Знаете, это очень трудная тема, хотя бы болезненная, и я очень переживаю, что вот грузины после 17 лет и сейчас не хотят или не могут разобраться, как это все случилось, и я думаю, что вот это наша большая проблема грузинского общества, что у нас есть очень много табуированных тем, в том числе и развязка той роковой проблемы, как начинался война. Я прямо не могу сказать. Конечно, наши танки были отправлены в Абхазию. Это было большой глупостью и большой ошибкой, но в грузинском обществе все равно муссируют такую вещь, что это была такая провокация с абхазской стороны, когда Грузия создавала новое государство, свободное государство, вот абхазцы и осетины оказались предателями, которые предали нас, и мы вынуждены были атаковать Абхазию и с танками, и с этим оружием навести там порядок. Вот это тоже надо, конечно, прояснить и молодежи, и обществу, и я стараюсь, чтобы мы дискутировали об этой теме, и мы выявляли факты и документации, которые и вправду привели к конфликту.
А скажите, пожалуйста, вот ваш фильм в Грузии, он вызвал какую-то такую вот реакцию, обсуждение? Насколько я знаю, вы не показали по телевидению.
Обсуждение вызвал, но очень маленьких кругах, потому что 3 национальные телевидения наш фильм не показали. Они игнорировали нас. Но так большая отрицательная такой реакции в Грузии не было. Хотя бы были встречи, и должностные лица из правительства, например, Якубашвили, не упускает время, чтобы не критиковать наш фильм. Ну, эта позиция, оказывается, наш фильм и наша позиция, моя позиция, противоречит сегодняшнему позицию властей в регулировании конфликта. Но я могу сказать твердо, что самые большие болельщики или зрители, кому нравится и кому интересно наш фильм, это беженцы и молодежь.
А интеллигенция, она как-то отреагировала? Писатели, может быть, журналисты?
Журналисты отреагировали, исходя из того, что спрашивали у меня интервью или готовили репортажи. Ну, интеллигенция, как сказать, нравится интеллигенция, я так думаю, вот тот круг, где я, с кем мне приходится общаться. Людям нравится.
Спасибо большое. Гостем нашей постоянной рубрики «Гость недели» был кинорежиссер Мамука Купарадзе.
Спасибо.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите, будет ли приватизирован грузинский магистральный газопровод.
Его новым владельцем может стать «Газпром», у которого есть огромные средства.
Выжили ли обезьяны сухумского питомника, выпущенные на волю в верховьях Гумисты?
Если бы эксперимент удался, наверное, про Абхазию можно было бы говорить и как про страну, где в лесах много диких обезьян.
Чемпионат мира по футболу. Наши эксперты Инал Хашик и Давид Кокабадзе обсуждают итоги дня в прямом эфире. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Вамматова.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд и председатель Комитета министров Совета Европы Антонио Милорский прибыли в пятницу в Грузию с двухдневным визитом для проведения переговоров с Михаилом Саакашвили и другими высокопоставленными должностными лицами. Целью визита является обсуждение возможностей расширения деятельности Совета Европы по защите прав человека в районах, пострадавших от конфликта в августе 2008 года, говорится в сообщении на сайте Совета Европы. Правительство Грузии выполняет все обязательства, взятые страной после вступления в Совет Европы, заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд после встречи с главой МИД Грузии Григолом Вашадзе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми. В пятницу Клинтон в ходе переговоров в Киеве с министром иностранных дел страны Константином Грищенко отметила, что Украина – независимое государство, которое имеет право избирать собственных союзников. Ранее в четверг украинский парламент принял закон о внутренней и внешней политике, предусматривающей внеблоковой статус государства. Украина – первый пункт поездки госсекретаря по странам Восточной Европы и Кавказа. Клинтон также побывает в Польше, Азербайджане, Армении и Грузии. Министерство регионального развития России представило в правительство проект комплексной стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в рамках которого предлагается создание своего внешэкономбанка и нескольких центров развития, аналогичных Сколково, сообщает интернет-портал Юга.ру. По мнению авторов проекта, стратегия должна ответить на ключевые внутренние вызовы и угрозы ситуации на Северном Кавказе. В ближайшие дни законопроект о экс-президенте будет представлен в парламент Азербайджана. Дополнения и изменения, внесенные в Конституцию Азербайджана посредством референдума, предусматривали также присвоение статуса экс-президента бывшим главам государства. Со времени обретения независимости Азербайджан возглавляли ИАС Муталибов, Абдульфас Ильчибей, Гидар Алиев и нынешний президент Ильхам Алиев. Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании утвердил изменения в Кодекс административных правонарушений, предусматривающих увеличение штрафов за некоторые виды нарушения правил дорожного движения, сообщает агентство «Новости Грузия». В частности, за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В случае первого подобного нарушения штраф составит 200 лари, около 110 долларов, вместо прежних 150, а повторное нарушение грозит лишением водительских прав.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси разгорелся скандал по поводу законопроекта, согласно которому реабилитированный при помощи правительства США магистральный газопровод «Север-Юг» может быть приватизирован. Долгое время этот газопровод считался стратегическим объектом, однако в последнее время как члены правительства, так и некоторые эксперты говорят, что стратегических объектов не должно быть. Государство является плохим менеджером, так что подобного рода объекты должны быть в руках частных предпринимателей. Однако другие эксперты боятся, что магистральный газопровод может попасть в руки российской компании «Газпром», тем более, что этот вопрос уже рассматривался несколько лет назад. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Закон о государственном имуществе, согласно которому магистральный газопровод перенесен в список объектов, подлежащих приватизации, уже инициирован в парламенте Грузии председателем юридического комитета Павлеку Блашвили и его заместителем Лашей Тортия. Сегодня же на заседании парламента депутат Гиаца Гаришвили поинтересовался мнением премьер-министра по поводу возможности приватизации газопровода, на что Ника Гелаури ответил.
Мы не собираемся приватизировать газопровод. Контрольный пакет 51%. Процент не будет продан. Есть идея, это рассматривается, но пока решения нет, что 5-10-15% акций будут вынесены на лондонскую биржу. Это будет хорошо как для международного имиджа, так и для инвестиционной среды. Это не произойдет ни в этом году, ни в будущем. Для этого нужен определенный период.
Профессор Тбилисского государственного университета Нотар Хадури подчеркивает, главное не то, что говорит премьер-министр, а то, что записано в законе. А в инициированном законопроекте говорится всего лишь о том, что магистральный газопровод можно приватизировать. Ничего не говорится и о том, что контрольный пакет акций будет в руках правительства. Эксперт по вопросам экономики говорит о главном риске, сопутствующем приватизации газопровода.
Его новым владельцем может стать «Газпром», у которого есть огромные средства, есть и свои, скажем так, вооруженные силы, и есть законодательно у него право российским законодательством, чтобы защищать свое имущество на территории других.
Поэтому Хадури считает, что до тех пор, пока отношения между Россией и Грузией будут напряжены, передача этого объекта хотя бы частично «Газпрому» представляет опасность того, что путем провокации он может быть использован против Грузии. Эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили, несмотря на то, что считает магистральный газопровод стратегическим, не является противником его приватизации. При этом отмечает, что исходя из интересов энергетической безопасности страны, не рекомендуется необдуманная приватизация или передача под управление газопровода политически мотивированным иностранным субъектом. В данном случае он подразумевает российскую компанию «Газпром». Однако Хухашвили говорит, что 10-15% акций можно продавать даже «Газпрому», так как это не решающий пакет.
Я просто сомневаюсь, что 10-15% объекта, который находится в режиме кота в мешке, кто-то купит. Потому что, ну, во-первых, эту организацию надо сначала акционировать, а во-вторых, привести к международным стандартам для того, чтобы вынести на лондонскую биржу. Газопровод сейчас, его акции выводить на рынок лондонской биржи, это просто смешно.
Вместе с этим Гия Хухашвили говорит о том, почему важна эта магистраль. По словам эксперта, это определенный рычаг для соблюдения баланса в системе энергоснабжения всего региона. Если Грузия упустит этот рычаг, передав «Газпрому» или дочерней компании в Армении, ослабляется роль Грузии в этой системе. То, что Гия Хухашвили и Нодар Хадури в качестве потенциального покупателя магистрального газопровода подразумевают «Газпром», неспроста. Так как именно «Газпрому» в 2005 году правительство Грузии намеревалось продать газопровод. Однако тогда правительство США настоятельно посоветовало воздержаться от этого шага. Тема была закрыта после того, как между Грузией и США в рамках программы вызовов тысячелетия было оформлено соглашение, которое наряду с другими проектами предусматривало реабилитацию магистрального газопровода с тем условием, что Грузия не стала бы продавать этот объект. По словам эксперта по вопросам экономики Резоса Кеваришвили, в период этого соглашения до апреля 2011 года этот газопровод не должен продаваться. Но если это произойдет, то только согласие фонда вызова тысячелетия. В ином случае может поставиться вопрос возвращения денег, потраченных на все проекты, включая реабилитацию газопровода, что составляет 400 миллионов лари. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжает работу международный молодежный лагерь «Форум Южная Осетия. Мир и стабильность на Кавказе». Лагерь, который был развернут в окрестностях Цхинвали, организовали местные власти. Гостями лагеря стали 50 представителей российской молодежи и 30 юго-осетинской, рассказывает наш постоянный автор Алан Парастаев.
В Южной Осетии вот уже вторую неделю работает молодежный лагерь «Южная Осетия. Мир и стабильность на Кавказе». По приглашению президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте, 25 июня в республику прибыли участники лагеря, пишет сайт «Осинфор». Это 50 гостей из России, представляющие молодежь четырех парламентских партий России «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» и представители различных общественно-политических и общественных движений. Также в лагере будут находиться 300 представителей юго-осетинской молодежи. Конец цитаты. Подобные мероприятия способствуют не только развитию молодежных межпартийных связей, но и являются собой реальный шаг в развитии гражданского общества Южной Осетии. На самом деле, для юных южанцев наблюдать, как общаются между собой представители различных партий, представленных в Думе Российской Федерации, будет более чем полезно. Может быть, когда-нибудь они сделают так, чтобы в парламенте их страны уровень демократии достиг бы уровня парламента России. Сам факт проведения лагеря, безусловно, позитивно скажется на развитии туризма в Южной Осетии. Молодые лидеры российских партий, очарованные красотами южных склонов Кавказа, наверное, проведут соответствующую туризм, агитационную работу среди электората, а может и среди потенциальных инвесторов. И это может стать реальным шагом в развитии туристического бизнеса Южной Осетии. Отрадно читать, что пригласил молодых лидеров ведущих российских партий лично Эдуард Джабеевич Кокоит. Об этом сообщил нам советник президента РЮО, директор лагеря Алексей Казак. К сожалению, ничего большего советник президента сообщить о лагере не удосужился. В общем, о форуме, призванном, по словам его же организаторов, объединить всех, дать возможность пообщаться, дать российским гражданам информацию о реальном положении дел в Южной Осетии, гражданам Южной Осетии практически ничего не известно. Да и в СМИ, кроме трех заметок, никакой информации об этом лагере нет. Может, информация о лагере появится, когда его участники откликнутся на приглашение президента Кокоите посетить его родовое село Цру и выстроенный с его же помощью храм Святого Георгия. Единственное, у кого удалось получить информацию об этом лагере, это у случайной свидетельницы, прошедшей в рамках работы лагеря акции на театральной площади Цхинвала. 16-летняя жительница Цхинвала Зарина поделилась своими впечатлениями об увиденном.
Мы в этот день с подругами шли по площади и увидели, что ставят аппаратуру. Ну, мы пока подумали, что концерт. Но немного прошло времени, увидели, что на сцену вышли какие-то молодые ребята. Видно было, что с Москвы. Они говорили о взаимоотношениях России с соседей. Потом, чуть позже, о каких-то партиях ЛДПР, я уже точно не помню. А потом я узнала, что они говорят о лагере. И мы с подружками очень хотим там побывать в лагере. Я спросила у твоего папы, он участник партии, он тоже ничего не знал. Мне кажется, потому что он пока не депутат парламента. Очень бы хотелось побывать в этом лагере.
Ну, мы единственно можем обратиться организаторам лагеря привлекать в свои мероприятия более широкий круг югоостийской молодежи. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня последний день избирательной кампании в Польше. Кандидаты на пост президента завершают избирательную агитацию, которая за день до выборов запрещена, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Более 1000 километров проехал и проплыл по Польше в четверг Бранислав Комаровский, кандидат на пост президента, спикер Сейма и исполняющий обязанности главы государства.
Есть настановленный будильник на 4 липца.
Будильник заведен, господа, на 4 июля. От всего сердца прошу вас отдать свои голоса. Это не требует каких-то особенных усилий. Можно пойти утром на избирательный участок, а потом бегом на пляж.
Можно пойти с самого рана, а потом уже на пляже.
Говорил Комаровский во время встречи с избирателями на Балтийском побережье. Ведь прежде всего для спикера Сейма явка чрезвычайно важна. Именно его электорат – это более зажиточный средний класс. Выезжает в отпуск на иностранные или польские курорты. В большинстве заграничных курортов будет организована бесплатная доставка отдыхающих в ближайшие польские дипломатические представительства для голосования. Однако не все взяли для этого соответствующие открепительные документы в стране. Мой кандидат уже выиграл, говорит один из туристов, хотя никто из специалистов не берется на 100% предсказать исход президентских выборов. В начале нетипичной для Польши избирательной кампании, но ее проведение после трагедии под Смоленском предназначалось всего 2 месяца, Бранислав Комаровский опережал Ярослава Качинского чуть ли не в 2 раза. Однако первый тур голосования показал, что разрыв между кандидатами не так значителен. Поэтому и Комаровский, и Качинский борются за голоса избирателей до конца. Утром вместе с Ярославом Качинским на публике появилась его племянница и дочь погибшего президента Леха Качинского Марта с мужем.
Марта
и ее муж не принимают участия в кампании, а мы, как семья, должны же когда-то встречаться. Я так занят, что другого времени нет у меня. Говорит Ярослав Качинский. Несколькими часами позже его племянница Марта Качинская принимает участие в аукционе в помощь жертвам наводнения. Все, кто примет участие в благотворительном аукционе, отдадут на продажу или купят что-то, получат маленькую брошь с тюльпаном, который напоминает тюльпан сорта под названием Мария Качинская. Заявила дочь погибшего главы государства Марта Качинская. Ее появление сразу же расценили как поддержку дяди в кампании. Пятница – завершающий день кампании. Кандидаты будут продолжать встречи с избирателями до позднего вечера. Выборы в воскресенье. Первые предварительные результаты голосования будут известны в день голосования сразу же после 20:00 по местному времени. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сухумский обезьяний питомник – постоянный источник новостей для абхазских газет. Состояние питомника, здоровье обезьян, научные эксперименты – все это очень интересует местных и не только жителей. С последними новостями из жизни обезьян в питомнике наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Одна из визитных карточек Абхазии, созданная в 1927 году, сухумский питомник обезьян, функционирующий при Институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. После пережитого в 90-е годы лихолетия в институте начался и идет процесс медленного, но неуклонного возрождения. И это выражается, конечно, не только в том, что шерсть обезьян теперь лоснится, и они очень избирательно стали относиться к угощениям, которыми их почуют многочисленные экскурсанты, но и в том, что в СМИ то и дело появляются сообщения о новых проектах, над которыми работают и собираются работать ученые института. Помимо Роскосмоса, который хочет изучить возможность 500-дневного полета обезьян на Марс во взаимодействии с роботами, есть и другие заинтересованные в сотрудничестве российские организации. Так, недавно в Сухуми побывал директор Московского института ноосферных разработок и исследований биофизик Борис Режабек. Он мечтает создать именно в Абхазии, известный долгожителями, Международный центр активного долголетия, МЦАД, и встретил понимание и поддержку у руководства ЕПИТа в своих планах по проведению испытаний на обезьянах российских препаратов, призванных замедлить процесс старения у человека. Цель – продлить срок жизни людей в среднем до 120 лет. А ведь лет 15 назад в руководстве страны было отношение к ЕПИТу как к чемодану без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко. Высказывалось предложение, а не закрыть ли его, передав или продав остаток обезьян в Российский институт приматологии в Адлере, отпочковавшийся от Сухумского перед грузино-абхазской войной. Долго не везло институту и с руководителями. Сейчас его возглавил врач, кандидат медицинских наук Зураб Миквабе. Он, правда, до этого с обезьянами не работал, но человек авторитетный, уважаемый, болеющий за порученное дело. Не так давно я увидел на телеэкране кадры. Группа сотрудников института, облаченных в камуфляжную форму, вооруженных большими сачками, собирается выезжать в верховье реки Гумиста, чтобы попытаться разыскать обезьян из питомника, выпущенных там в 80-е годы, в порядке эксперимента на, так сказать, вольное поселение. До войны сотрудники ЕПИТа регулярно выезжали туда, пополняли кормушки, наблюдали за поведением приматов, попавших почти в естественную для них среду обитания. Если бы эксперимент удался и четверорукие размножились, наверное, про Абхазию можно было бы говорить, помимо прочего, и как про страну, где в лесах много диких обезьян. Но, увы, когда вскоре после этого я встретил Зураба Исоновича в городе и поинтересовался результатами экспедиции, он развел руками. До этого были противоречивые свидетельства о том, сохранилось в лесах обезьянье стадо или нет, однако тщательные поиски ничего не дали. Причем неясно, то ли климат оказался все же слишком суров,
То ли какие-то конкуренты из биосферы вытеснили, то ли люди их вылавливали и продавали. Ведь в любом случае неоспоримо, что многие обезьяны из Абхазии стали в свое время живыми игрушками на довольствие у многочисленных сочинских уличных фотографов. Эта участь, в частности, наверняка постигла и многих обитателей филиала сухумского питомника, который существовал до войны в селе Тамыш. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас в нашей постоянной рубрике «Здесь живут люди» материал нашего корреспондента из Владикавказа Жанны Тархановой о поселке беженцев-осетин из внутренних районов Грузии. Около 20 лет они выживают в нелегких условиях, надеясь на помощь российского государства, но ее по-прежнему почти нет.
На окраине поселка Ир пригородного района вот уже почти 20 лет существует небольшое поселение беженцев-осетин из внутренних районов Грузии. В поселении там проживает 12 семей. Прежде они жили в Тбилиси и Гарийском районе. Их жилье – это жилые вагончики и сколоченные деревянные бараки. Это поселение носит название первой и второй линии поселка Ир. У беженцев создается впечатление, что власти про них давно забыли. По крайней мере, они приезжали сюда в последний раз несколько лет назад. Перебравшись на жительство в Северную Осетию, беженцы получили возможность получить беспроцентные ссуды. На эти деньги они приобрели земельные участки, однако построить жилье уже не смогли. А теперь пришла пора возвращать деньги в банк, но средств у них нет. Циала Дудашвили, например, взяла кредит в размере 48 тысяч рублей, купила земельный участок и жилой вагончик. А недавно из миграционной службы ей пришло уведомление о необходимости погашения ссуды. Ежемесячный доход Циалы вместе с пособием по инвалидности и пенсией составляет 5 тысяч рублей. Где ей искать деньги для возврата, она не знает. Беженец Андрей Бичикаев жил раньше в Каспе. Он говорит, что как осетин хочет жить в Осетии. Ему удалось, в отличие от других, построить дом. Мне он рассказал, чего ему этого стоило.
Свет не хватает, газа у нас нет, вот травой топим. Вода нет, вот люди таскают километрами вода. Никто нас не спрашивает, никак, что. Вот когда помощь давали людям, по 500 тысяч давали. Сказали, что это у вас не кредит, а помощь. Обманули нас. А сейчас уже приходят людям. Где бумаги, что надо платить. А где тогда наша помощь? Мне же ничего не помогло это, власть. Я сам свой трудом сделал. А куда я верну обратно? Я в Осетию за это приехал, что осетинами хочу жить. Если я хотел бы с грузинами, я остался бы там. И фамилию по-грузински написал бы, все, и жил бы там. Но я не хочу. Я осетинин, должна жить с осетином.
Убежден Андрей Бичикаев. В поселении для беженцев на окраине Ира почти все пожилые люди. Из молодежи только 21-летняя Натия Зозерова и ее 18-летний брат Давид. Натия работает на птицефабрике. Получает примерно 3000 рублей в месяц. Говорит, что молодежи здесь нечего делать. Скоро даже старики отсюда уедут. Условий для жизни нет. Машина скорой помощи из районного центра селения Октябрьское приезжает примерно за час-полтора. Изом Тиулишвили Маргиева по национальности грузинка, но замужем за осетином. Семья раньше жила в Гарийском районе, в селении Шиндиси. Обратно в Грузию, несмотря на неустроенный быт в Северной Осетии, возвращаться семья не планирует, но не может и навести родственников. На оформление визы и необходимых документов у Изо нет денег, говорит Изом Тиулишвили Маргиева.
Я с Карелии приехала. Мой муж Маргиев, а я сама грузинка. У нас нет газа, вода нормальная. Не поддается. Вот так и живем. Если газ был бы у нас, было бы хорошо. А то приходится дровами запасаться. И дороги у нас нет нормальной. Сейчас вроде бы сделали только наполовину. Половина осталась недоделанная.
Это была жительница поселка Ир Изом Тиулишвили Маргиева. Беженцы живут в холодных, неотапливаемых вагончиках. Кому повезет, тот может купить грузовик дров за 7 тысяч рублей. У Тамары Зозеровой немало поводов для пессимизма.
То есть это нормально.
нормально нет. Тяжело без газа здесь. А в Грузии есть газ, а у нас нет газа. Мы Россия живет. Мы просим, делай, говорят, что там много денег надо собирать. Откуда у нас много денег?
Это была Тамара Зозерова. Не жалуют беженцев и журналисты. Никто из них не приезжал сюда уже давно. Потому, видимо, люди с такой болью рассказывали мне о своих проблемах. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас мы подошли к ставшему на период чемпионата мира по футболу традиционному обсуждению итогов дня. У нас со мной в студии находится Давид Кокабадзе, и мы пытаемся дозвониться до нашего второго комментатора Инала Хашига в Сухуми. Очень надеемся, что он уже на связи, но пока его нет. Хорошо, тогда давайте обсудим итоги сегодняшнего дня с вами, Давид.
Итоги дня мы еще до конца не сможем обсудить, потому что еще один матч сегодня будет сыгран. Через полчаса будут играть сборные Уругвая и Ганы, но уже состоялся один матч, и он закончился сенсацией. Сборная Голландии победила главного фаворита на этот момент главного фаворита турнира, сборную Бразилии, 2-1. И вот чемпионат остался уже не только без чемпиона и вице-чемпиона прошлого чемпионата, но и без главного фаворита. Многих это огорчило, конечно. У бразильской сборной во всем мире очень много болельщиков, ну, их число, наверное, миллионами исчисляется. Очень много их я знаю и в бывшем Советском Союзе. И, в общем, я не принадлежу к их числу, должен здесь же сказать. И вот эта сенсация все-таки, мне кажется, вот если по игре судить, она все-таки результат закономерен, мне кажется, потому что во втором тайме сборная Бразилии не показала той игры, которую ждут от нее. Сборная Голландии доминировала на протяжении всего вот этого второго тайма, и не только сравняла счет, но и забила победный гол. Притом вот бразильцы, как бы вот после того, как они забили гол в свои ворота, они как бы пребывали в шоке, ну, минут, наверное, 20-25. И вот в это время они даже изредка переходили середину поля, и игра практически протекала целиком на половине поля бразильцев. Как бы таким героем матча, героем в кавычках, наверное, можно сказать, оказался полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Фелипе Мелу. Именно после его великолепной передачи бразильцы открыли счет. Это сделал Робиньо, но потом во втором тайме Мелу забил гол уже в свои ворота, и под конец у него не выдержали нервы, и судья его удалил за грубость, за неспортивное даже поведение. Он просто уже лежавшего Робина ногой ударил и сразу же понял, что этого делать нельзя было, сразу же поспешил извиниться, но это было уже поздно, конечно, и судья его удалил совершенно справедливо. Что касается результата, надо, наверное, отметить, что это первая победа голландцев над бразильцами с 1974 года. Значит, сколько? 36 лет, кажется, если я правильно считаю. Значит, в 74 году тогда на чемпионате мира в Германии голландцы победили бразильцев со счетом 2-0. Но тогда это была великая команда во главе с Круифом легендарным. И вот на протяжении стольких лет голландцам не удавалось выигрывать у бразильцев, и вот сейчас в таком важном матче они выиграли. Я бы даже сказал, это был как бы практически, опять-таки боюсь прогнозировать, но мне кажется, что это почти путевка в финал, потому что в полуфинале голландцам будет противостоять или сборная Уругвая, или сборная Ганы, и в обеих случаях у голландцев при превосходстве уже, так сказать, до начала матча. И надо еще сказать, что все пять матчей голландцы выиграли на чемпионате мира, и это говорит, конечно, о силе этой команды. Ну, завтра предстоит очень интересная встреча сборных Германии и Аргентины, и вот посмотрим, как закончится эта дуэль между Южной Америкой и Европой. Первая дуэль закончилась в пользу европейцев. Завтра будут две такие дуэли: Германия-Аргентина и Испания-Парагвай.
Спасибо большое. Итоги футбольного дня для нас проводил эксперт Давид Кокабадзе из Праги. К сожалению, у нас с нами не было сегодня Инала Хашига, но мы постараемся исправить эту оплошность. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго и до завтра.